«Формула смысла».
10 часов 8 минут московское время. Мы вернулись в программу. Из резервной студии перешли в основную. Запущена трансляция, и все работает. Гея Саралидзе, Ольга Подолян. Сегодня ведущий «Формулы смысла», а на прямой связи со студией политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
Здравствуйте, Дмитрий. Я хотел бы сказать еще нашим слушателям, кто не в курсе, почему сегодня нет Дмитрия Куликова, у нас заболел. Мы нашему коллеге Диме желаем скорейшего выздоровления. Ну вот сегодня в таком составе работаем. Коллеги, разрешите вот мы начать наш разговор с темы, которую мы сегодня затрагивали уже в нашем утреннем эфире. Мы говорили вот об этой всей истории, да, которая в США набирает обороты, как новая такая антироссийская кампания. Это, да, теперь там в Афганистане мы там договаривались и чуть ли не финансировали талибов, платили им за убийство американских солдат. Обсуждали мы это с Дмитрием Евстафьевым сегодня, но в таком ключе он немножко, да, там внутриполитические, да, там американские дела, и даже он говорил о том, что весь этот конфликт, в этом конфликте заинтересованы в том числе и спецслужбы, которые там свои делишки в Афганистане под прикрытием вот этой миссии в Афганистане и борьбы с талибами обделывали. Им, их интерес в том, чтобы отвлечь внимание, да, сейчас вот и переключить внимание на Россию и якобы вот это финансирование талибов. Я все-таки, Дмитрий, хотел бы вот ваше мнение узнать по этому поводу. Ведь с точки зрения воздействия на американцев простого, история с русскими плохими, которые платят деньги за убийство американских солдат в Афганистане, она помощнее, честно говоря, ну, на мой взгляд, чем история там с зловредными российскими хакерами. И более действенная, и более такая радикальная, я бы сказал.
Ну, в общем, да, конечно. Ну, слушайте, если некое государство или некая организация, неважно, да, платит кому-то, каким-то негодяям, причем как бы уже объявленным негодяям, который уже давно на слуху, платит деньги за убийство наших парней, да, это, конечно, серьезное воздействие на американцев. Во всяком случае, так вот эта провокация и задумывалась. Но более того, там замечательно совершенно $100 000 за одного американского солдата. Таких сумм вообще на Ближнем Востоке нет. Ну вот нет таких вот сумм, да, за эти деньги, я не знаю, там, по-моему, нефтяное месторождение где-нибудь в Сирии можно отжать. То есть это еще, так сказать, так, американцам говорят, смотрите, как дорого стоят наши парни. Но вообще, конечно, это очень грязная и отвратительная провокация, не говоря уж о том, что она, ну, просто целиком сфабрикована внутри редакции «Нью-Йорк Таймс». Надо сказать, что есть средства массовой информации в США, которые эту историю не то что там прямо опровергают, но явно указывают на то, что она составлена, вот эта история, примерно так же, как было составлено само вот это вот начало русского дела. И здесь, на мой взгляд, просто параллели очевидно прослеживаются. Вот как строятся такого рода медийные провокации? Вы сначала делаете один вброс, потом якобы вы чем-то подтверждаете, вы ссылаетесь на неназванные источники. И даже если это все потом будет опровергнуто, вы так давно и часто говорили это так часто перепощивалось в социальных сетях и в других средствах массовой информации со ссылкой на первоначальную публикацию, что это уже находится где-то практически на подкорке. То есть это уже стало частью медийной риторики.
То есть это уже работает?
Да, конечно. Я вот приведу, так сказать, два других примера. Смотрите, вот война 8.08.08, да, так сказать, конфликт в Южной Осетии, принуждение Грузии к миру и так далее. Значит, целый год говорили, что это российская агрессия, что это ужасно, что территориальная целостность Грузии нарушена, Россия напала на Грузию, и вот это вот все, то, что мы знаем. Значит, проходит год-полтора, и, в общем, даже в средствах массовой информации, даже в американских, да, в уголке, но сообщается, что комиссия Евросоюза признала, что виновником конфликта стала Грузия, которая, соответственно, напала внезапно на мирных жителей, напала на миротворцев российских и так далее и тому подобное. Это стало юридическим фактом. Но по прошествии еще 5 лет можно ссылаться на это событие через запятую. Смотрите, Россия напала на Грузию в 2008 году, Россия напала на Украину в 2014, Россия убила Скрипаля, Россия то, Россия сё. То есть, как бы, настолько ярко раскрученный первый вот этот вот сюжет, что даже будучи опровергнутым, он продолжает работать. То же самое практически с вот этими упомянутыми вами хакерами. Ведь ситуация-то была какая? Кто сказал на самом деле первый, да, что взломали русские хакеры сервер, так сказать, несчастный миссис Клинтон? Оказывается, это были никакие не разведчики, даже не ФБР, не контрразведка была. Это была организация-подрядчик, она называлась CrowdStrike. И когда рассекретили, опубликовали в американских средствах массовой информации материалы вот слушаний в Конгрессе, где давал показания директор этой самой конторы, у него спросили, по каким конкретно следам, его спросили, да, как бы, вот вы установили, что это было русское ГРУ, как они сейчас по-прежнему продолжают говорить. Он говорит, а мы не нашли никаких доказательств, никаких цифровых следов. Мы лишь установили факт инфильтрации информации. Мы установили лишь признаки, указывающие на то, что информация... возможно, была похищена, конец цитаты. То есть у них не было никогда, с самого начала, никаких доказательств, не то что русского вмешательства, у них не было вообще доказательств хакерской атаки. То есть, возможно, это был вообще инсайдерский слив. А с самого начала 2016 года говорили, что это русские вмешались в выборы. Но обратите внимание, это опровергнуто. Но по-прежнему, так сказать, целый ряд политиков, во всяком случае демократов в Конгрессе, и почти наверняка, так сказать, в сентябре-октябре эта риторика будет усилена, говорится о том, что да, Россия, мы же доказано вмешивалась в американские выборы. Вот на самом деле вот так устроенная медийная провокация, это изобретение где-то примерно первый раз появилось в 2012-2013 году, и затем, начиная с 2014 года, очень вот четко, так сказать, вот использовалось. То есть даже опровергнутая информация продолжает работать, потому что ложная информация дольше звучала в эфире, дольше была на интернет-сайтах и на страницах газет. Вот примерно так это работает.
Ну, да, работает абсолютно так. С другой стороны, вот я все-таки, ну, сравнивая, да, вот эти провокации медийные, да, и вот с тем, что сейчас происходит по поводу Талибана, да, и убийства якобы за деньги солдат Соединенных Штатов Америки, ну, понимаете, эта провокация ставит фактически, ну, уже, ну, через, как бы, через руку, да, там, это уже война. Это, на мой взгляд, они подошли вот к такой черте очень опасной, когда они внедряют уже в мозг, да, там, простых граждан Америки о том, что мы фактически уже воюем с русскими. Но вот они платят пока, да, там, для того, чтобы убивать наших солдат, а завтра они просто сами придут там и начнут их убивать. И мне кажется, что здесь очень уж близка такая, ну, там, красная, я не знаю, даже уже горящая линия.
Да, да, вы правы, абсолютно. Другое дело, что мне так кажется, что они этих красных черт-то и не боятся. Они не боятся этих горящих, так сказать, черт.
То есть они, можно сказать, напротив, нарываются на них?
А я думаю, что у них уже произошла определенного рода такая социопсихическая аберрация. Дело все в том, что, ну, посмотрите, если они разожгли, практически разожгли гражданскую войну на улицах американских городов, ну что подумаешь, международный конфликт на этом фоне. Понимаете, это на самом деле не слишком для них уже... Дело не в том, что они вот сидя там, рассуждая честно там за столом переговоров, что-то такое действительно говорят, да, это война, это не страшно. Нет, но на уровне социопсихологическом у американских либералов уже возникла вот эта допустимость доведения ситуации до крайнего предела. Причем, смотрите, вот вы говорите, что заказ на убийство американских солдат, несомненно, почти казус белли, да? Почти повод для войны. Ну, слушайте, по поводу взлома, якобы имевшего место взлома, скорее всего, и взлома-то никакого не было. Скорее всего, это внутренний инсайт с этими самыми e-mail'ами этой демократической партии. Ведь в 2016-2017 году мы сейчас забыли, а ведь тогда они говорили, что это нападение на американскую демократию гораздо хуже, чем теракты 11 сентября. Они это говорили изо дня в день. Мы просто обращали внимание на это дело тогда меньше. Но ведь это фактически тоже попытка приравнять взлом сервера Хиллари Клинтон. Да, к чему? К терактам, самым страшным, после которых начались две больших войны на Ближнем Востоке. То есть они около этих черт-то очень давно ходят. И уже у них вот чувство опасности, вот приближение, от приближения к этим черточкам, да, оно уже не очень работает. По большому счету у них сейчас внутри такая ситуация, что они-то и внутри страны уже все черты перешли. И соответственно, вот снаружи для них уже это тоже, в общем, уже нормально. Понимаете? Я только хотел бы, чтобы мы разделяли, знаете, такую вещь. Вот бывает, что в Америке какая-нибудь внутренняя проблема. Ну, там вот Клинтона в свое время поймали там на горяченьком, а он там 2-3 объекта в Иране отбомбился, да? Что вот такая вот операция отвлечения может быть. Вот это совсем не то. Это хотя бы какой-то политологический, тот политтехнологический расчет. А здесь явная потеря управления вообще всей политической системой. Ведь политическая система – это не только система управления государством, которая тоже там дает сбой. А это еще и управление всем политикумом, то есть всеми людьми, которые участвуют в политическом процессе. Политики, пресса там и так далее. И здесь-то нужна определенного рода ответственность. Да, часто делались заявления, так сказать, которые нам казались прям нехорошими из ряда вон. Но все-таки хоть какая-то ответственность за последствия, да, прослеживалась. Вот сейчас мы подходим к ситуации, в которой ситуация настолько обострилась и настолько ухудшилась внутри Соединенных Штатов, что, во-первых, там просто не с кем сейчас разговаривать, но это один разговор. А второй разговор, что, вообще говоря, ответственность уже совсем не в чести. Вот это очень опасно. Вот последнее очень опасно, когда вообще никто даже не задумывается об ответственности, никаких тормозов уже нет. И поэтому я думаю, что, знаете, провокация, конечно, очень сильная против нас, неприятная, я бы сказал, в любое другое время она просто вызвала бы, так сказать, оторопь. А ведь обратите внимание, после всего того, что в США произошло за эти 3 года, особенно за последние там 2 месяца, мы, в общем-то, уже и не удивляемся. То есть мы понимаем, какая там динамика и куда все идет.
Вот вы, Дмитрий, сказали по поводу того, что, с одной стороны, да, это в Америке разожгли, да, все, что там происходит сейчас, и указывает там, да, в том числе там, на демократов, которые все это каким-то образом провоцировали и координировали и так далее. С другой стороны, вы говорите о утере управляемости. То есть я правильно понимаю, что вот все происходящие сейчас в Соединенных Штатах Америки события, они, с одной стороны, инспирированы, да, и подогревались, и воспользовались, да, вот этим случаем с этим несчастным человеком, невинно убиенным. А с другой стороны, все это вышло из-под контроля. И сами люди, которые пытаются этим манипулировать или использовать это, они не знают, чем это все закончится. Или это все-таки управляемая история, потому что я уже вот читал о том, что все, теперь уже начали брать постепенно под контроль, видно, что да, уже вот использовали это, и теперь потихоньку все пойдет на убыль.
Смотрите, и верно и то, и другое, потому что первого без второго не бывает. Я сейчас поясню. Смотрите, некие силы считают, что ситуация абсолютно у них под контролем, что она манипулируема, что они запросто сейчас разожгут тех парней, которые им не нравятся. Вот их пожгут, поубивают, побьют, пограбят. А потом в какой-то момент они скажут «все», и дело рассосалось. Нет, такого никогда не бывает. Вот история показывает, что, как правило, те силы, которые разжигают, значит, вот такого рода хаос, они потом все равно так или иначе оказываются тоже жертвами этого самого дела. То есть, по большому счету, есть ощущение, сейчас мы сманипулируем, сейчас мы все сделаем. Слушайте, как с теми же самыми талибами. Ведь американцы выкормили этих самых религиозных радикалов, там, так сказать, это самое движение «Талибан», они его выкормили в годы, когда Советский Союз вел боевые действия на территории Афганистана. А потом эти же люди снесли им башни-близнецы. Фактически те же самые люди. Понятно, что это там были в основном граждане Саудовской Аравии там, и так далее, но, тем не менее, корень зла находился там, в Афганистане, именно движение «Талибан», поэтому американцы и поперлись в Афганистан там разбираться с этим самым «Талибаном». Так вот, очень часто бывает так, что да, это абсолютно управляемая ситуация, кажется, что мы так прекрасно ей манипулируем, что у нас все в руках, мы и лидеров-то знаем. Мы знаем явки, пароли, адреса, мы сами осуществляем финансирование. А потом ситуация все равно выходит из-под контроля. Но когда я говорил о потере государственного управления, я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что вот американская государственность, так как она записана в Конституции, и так как она совершенно замечательно там 200 с лишним лет просуществовала, она вдруг оказалась абсолютно недееспособной. В условиях, когда политические соображения, соображения внутренней политической борьбы стали гораздо важнее, чем, вообще говоря, соблюдение законности и сохранение государства. То есть, когда федеральной властью принимаются некие решения, принимаются некие меры и даже выделяются средства, а часть губернаторов, для которых политически выгодно подставить федеральный центр, говорят, а мы не хотим. Ну, не хотим, мы будем действовать иначе. Мы считаем, что это все неправильно. И действуют совершенно, совершенно противоположным образом. Понимаете? То есть, вот и, кстати говоря, это все прокралось, правоохранительную систему. У них прокуроры и судьи уже начали выносить абсолютно политические решения. Просто впрямую противоречащие и местному законодательству, и Конституции. У них уже и полицейские по-разному действуют в разных штатах и даже в соседних округах. Понимаете? Потому что один за Трампа, другой против. И вот эта политическая борьба, когда она попадает уже внутрь силовых структур, правоохранительных структур, государственный механизм рушится.
А скажите, а что происходит с самим Трампом? Я тут слышала заявление бывшего губернатора Нью-Джерси, видного республиканца, который Трамп очень активно поддерживал в 2016 году, который говорит, что Трампу нужно срочно менять его курс, курс кампании, потому что Трамп, очевидно, очень серьезно отстает.
Ну, пока вот на сегодняшний момент, если судить по той социологии, которая существует, да, действительно, у Трампа есть проблемы, причем не просто какие-то проблемы с общенациональными опросами, которые никогда не показывают правды, но и в вопросах в ключевых штатах, вот так называемых колеблющихся штатах, которые могут проголосовать и так, и так, и от которых зависит победа на президентских выборах. Так вот, во многих из этих ключевых штатах, да, дела у Трампа на сегодняшний момент идут неважнецки. Причем в этих же штатах мы отмечаем, что с разницей там 2-3 недели идет такая, знаете, болтанка, синусоида. То хорошо у Трампа дела, то плохо. И у Байдена, соответственно, в противофазе. То плохо, то хорошо. Но вот по состоянию на сейчас можно сказать, что да, что согласно опросам, да, Байден лидирует в очень многих из этих штатов. Насколько эта социология верна, могут ответить только выборы. Ну и опять же, до выборов все-таки еще осталось определенное время. Осталось, значит, у нас, соответственно, два летних и два осенних месяца. 4 месяца все-таки это достаточно много. Для американской политики это достаточно много. Еще никаких дебатов не было. Еще непонятно, куда вот эта вся цветная революция в Соединенных Штатах, куда она заведет. Но что касается вот упомянутого вами персонажа, Крис Кристи, он действительно был одним из первых, что называется, таких истеблишментных республиканцев, который вышел из строя вон и, так сказать, стал поддерживать Трампа еще во времена, когда еще праймерис республиканские шли. Он, в общем, говорит о том, что то, что сейчас Дональд Трамп пытается в качестве своего, ну что такого, предвыборного месседжа сказать, вот это не срабатывает. Ну, отчасти это верно, потому что, вообще говоря, на мой взгляд, Трамп на сегодняшний день проигрывает прежде всего потому, что его избиратели и избиратели колеблющиеся, то те, которые могли бы за него проголосовать, он им не дает на самом деле самого главного, потому что эти избиратели запуганы, они не видят, что их могут защитить. Ведь вся вот эта вот цветная революция, все эти бунты, все это беспредельное поведение всех этих самых активистов, причем, кстати, всех цветов кожи, там уже неважно. Это поведение говорит избирателям: слушайте, мы вас достанем, вы неправильные люди, вы не за того голосуете, мы вас достанем, мы вас ограбим, возможно, убьем. Да? Никто вас не защитит. Полиция на коленях, нацгвардия на коленях. Губернатор вообще за нас. А Трамп далеко и ничем не командует. Вот все, ребята, вы приехали. Ну, то есть, как бы, ничего у вас не выйдет. Вот на самом деле, если эту ситуацию не переломить, то понятно, что на выборы могут эти люди как бы и не прийти. Это будет страшная проблема для Трампа. Трамп, вообще-то говоря, он от призывов должен каким-то действиям переходить. Как это делать, не очень понятно, потому что видно, что Трамп боится откровенно призвать там людей, что называется, к силовым акциям противодействия гражданским, потому что это гражданская война сразу. Не все полицейские управления, а точнее, будем так говорить, большинство полицейских управлений сейчас вообще деморализовано. и очень сложно понять, кто будет вообще наводить этот самый порядок. Вот. И в связи с этим возникает вот этот вот как бы вакуум власти, в котором, собственно говоря, и действуют противники Трампа. Потому что иной раз где-то вообще невозможно разобрать, это член городского совета, а вот рядом активист Black Lives Matter. То есть фактически еще переход властных структур на сторону этих самых бунтовщиков. И в этом плане, конечно, у Трампа плохие дела. Потому что из-под него выдергивают страну, и он, так сказать, тоже у него нет вот таких рычагов власти. Причем, и любопытно, в экономике-то как раз, вот даже посткоронавирусное восстановление, несмотря на то, что сейчас растет количество коронавирусной инфекции, там вообще непонятно, к чему все дело придет.
Ну, 50 тысяч в сутки.
Да, да, это просто рекорд. 55 тысяч за четверг. 55 тысяч за четверг. Это просто мама дорогая. Но при этом экономика растет. Данные за июнь, они прибавили почти 5 миллионов рабочих мест, ну, возвращенных, которые были сокращены. Они отыграли почти треть, значит, соответственно, вот этого пандемического, так сказать, спада. То есть вроде как экономика-то возвращается назад, но в условиях, когда вот этой неопределенности, когда трамповский избиратель гоним там по всей стране, рассчитывать, конечно, там на какой-то великолепный успех, если не переломить ситуацию, Трампу сложно, очень сложно.
Ну и, соответственно, какими бы ни были цифры к локдауну, они уже не вернутся. У нас сейчас новости середины часа, сразу после небольшого перерыва вернемся и продолжим этот разговор. Дмитрий Дробницкий на прямой связи со студией.
Формула смысла.
В Москве 10 часов 36 минут. Мы вернулись в программу. Гея Саралидзе и Ольга Подолян. Сегодня ведущая «Формула смысла» на прямой связи со студией. Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, как у нас со связью?
Отлично,
да, все
отлично.
В порядке, замечательно.
Коллеги, можно отвлечь несколько от американских историй? Наверное, мы вернемся. Но все-таки есть одна новость, которая меня просто по-человечески очень волнует. Она такая международная. Она, с одной стороны, наверное, там замешана и политика, но есть там и какое-то гуманитарное, да, составляющее очень серьезное. Я вот о решении Верховного суда Турции о том, что президент страны может изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Да, и теперь ее из статуса, я напомню, да, у Святой Софии статус музея, там с 35-го года, если я не ошибаюсь, вот, а теперь ее могут превратить вновь в мечеть, там, как это было там с 1453 года. И по этому поводу уже многие высказались, и мне бы вот хотелось, Дмитрий, может быть, да, вы выскажете свою точку зрения, а для чего это вдруг Эрдогану понадобилось? Ведь совершенно очевидно, что очень много людей во всем мире воспримут вот эту историю, ну, так скажем, с неодобрением.
Да, это очень вообще печальное решение. Ну, во всяком случае, если действительно вот Святая София станет снова мечетью, это будет очень печальным событием. Потому что я, когда бывал в Стамбуле в свое время, я обращал внимание, естественно, побывал и там, и я обращал внимание, насколько турецкие власти вообще это, ну, вызывало определенного рода уважение к ним, насколько они внимательно и аккуратно относились к крестьянским росписям в этом храме. Это действительно к нему относились как к музею. И это так как-то исторично очень было показано, что вот восстановленные фрески изначальные, вот уже позднейший, так сказать, понятно, период мусульманский. На лесах работали люди, восстанавливали там сантиметр за сантиметром. И это выглядело очень так, знаете, центр такой, он для некоторых христиан, особенно христиан ближневосточных, конечно, вообще так вот не возвращение креста на Святую Софию выглядело для них тоже некой такой раной, не вполне затянувшейся, но тем не менее уважительное отношение к истории этого места. На меня лично произвело большое впечатление тогда. Такое получилось кросс-цивилизационное такое пересечение. И очень долго, кстати говоря, турецкие власти вот играли на этом настроении, что действительно вот это место, вот бывший Константинополь, Стамбул, что это вот такое кросс-цивилизационное пересечение. И Турция, кстати, получала от этого серьезные дивиденды в геополитическом плане, в информационном и так далее. Но понимаете, в чем дело? Приход Эрдогана много чего принес с собой. Вообще говоря, даже приход его ознаменовал собой много что. Ведь он же не просто так там с армией захватил власть. Он все-таки демократическим путем пришел к власти. Как раз военные-то пытались его свергнуть. Но то, что Эрдоган по большей части стал опираться на вот эти вот пан-исламистские настроения, на то, что он пан-тюркистские настроения стал эксплуатировать, на то, что он стал... Ну вот я сейчас терминами сыплю, да, неоосманизм даже такой термин появился. А по сути дела, это попытка все-таки Турцию увести немножечко с пути вот этого светского государства, по которому они очень долго шли с момента, вот, так сказать, Ататюрка. И отношение к Ататюрку по-прежнему, естественно, очень такое восторженное. Ну, он там на купюрах просто присутствует, на турецких, на лирах. Но попытка все-таки уйти в сторону более такого радикального, такого исламистского национализма за Эрдоганом замечено давно. Он считает, что он на это может опираться. То есть он считает, что он может сохранить некие свои, ну, скажем, плюсы и бонусы от своей такой многовекторности. Вот он и с Россией, и с НАТО, и с исламистским миром вокруг него, да, и вот от этой многовекторности он может как бы получить преимущество от всех сторон, которые заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения и доступ к этому важнейшему региону и к этой важнейшей точке на карте Евразии. И даже как-то там и граница с Африкой-то недалеко, да, то есть к двум континентам ключ. Он считает, что он это может сделать, но при этом во внутренней политике, да, он считает, что он удержаться у власти сможет только в том случае, если он будет делать такую очень жесткую ставку именно на наиболее радикально исламистские и даже, так сказать, османистские, то есть еще людей, у которых есть некая ностальгия по Османской империи. Вот он на них, если будет делать ставку, он тогда сохранится во власти, его власть в этом случае непререкаемая. Ну, это, в общем, опасная игра, и, на мой взгляд, вот когда мы сегодня говорили о линиях, да, различных красных, мне кажется, что превращение Святой Софии в мечеть в России точно вызовет, так сказать, отзыв в народе, который, я думаю, Эрдогану не очень хочется увидеть, потому что, конечно, это будет переход определенного рода красной черты. Вот. Но он вынужден, опять же, рядом с чертами ходить, вот рядом с этими черточками, да, потому что иначе его власть не такая устойчивая оказывается.
Здесь вот интересное заявление было главы МИД Турции. И, на мой взгляд, это такое заявление, которое, ну, вот, ну, не может себе позволить глава МИД серьезной страны, честное слово. Мевлют Чавушоглу, там он комментировал обеспокоенность Греции, да, с тем, что происходит. В общем, Греция имеет, прямо скажем, ну, может быть, не современная, но как наследница, да, всего, что происходило в этом регионе и что касается Константинополя. Вот. Но он сказал, что Греция не имеет права голоса в пересмотре статуса, и сказал вот какую вещь. То, что мы делаем в нашей стране и с нашей собственностью, зависит только от нас. С одной стороны, безусловно, это да, суверенное право страны делать в стране все, что она считает нужным и так далее. Но это как раз есть исключение. Да? То, что касается культурного наследия, мирового культурного наследия, тем более связанного с религиозными вещами. Да? И как раз вот то, о чем вы говорили, Дмитрий, да, вот это очень тонко, да, там соблюдавшееся до этого вот это равновесие кросс-культурное, оно здесь вот этими заявлениями просто хоронится. И все, что было до этого сделано в Турции с этой точки зрения, оно тоже как-то, да, там подвергается тогда сомнению большому.
Да, несомненно, я согласен с вами. Но только единственное, что я скажу, что вот в данном случае речь идет не об исключении из, так сказать, из суверенитета, а на самом деле хороший, вот, так сказать, правильно понятый цивилизационный суверенитет, он как раз не делает исключения, он как раз подразумевает такого рода отношения к вещам, которые связаны с общемировым наследием. Понимаете, настоящий цивилизационный суверенитет, вот настоящая независимость страны, она как раз в том и проявляется, что эта страна может продемонстрировать, что она впитала в себя и может обратно развернуть из себя практически всю человеческую цивилизацию. Вот это то, что в частности характеризует Россию. Ведь Россия является носителем многих религий, и кроме всего прочего, это еще и огромное вместилище мировой культуры. Если Россия начнет относиться так к цивилизационным памятникам общечеловеческим, ее суверенитет, который сейчас просто сияет недостижимо для очень многих стран, в том числе так называемых развитых, он просто тут же померкнет. Потому что как раз авторитет вот такого суверенитета, цивилизационного, так сказать, самостного, да, который очень глубоко субъектного, он как раз в очень многом проверяется на фоне того, как действительно исторические ценности всей вот, так сказать, человеческой цивилизации сохраняются и интерпретируются внутри такой суверенной державы. Понимаете? Это очень важная часть составляющего такого вот современного суверенитета. Каким образом он соотносится с этими общечеловеческими ценностями? Ведь Россия, своих, в частности, вот этими новыми поправками Конституции, кажется, утверждает, что мы храним ценности человеческой цивилизации. Мы стоим на страже, мы не даем их разрушить. А то, что в Турции сейчас происходит, понимаете, это такое узкое понимание суверенитета. Оно настолько нецивилизационное, что, по большому счету, они как бы и даже и суверенитет-то в этом смысле свой девальвируют, на мой взгляд.
Я здесь абсолютно согласен. Я как раз и имел в виду под исключением, не исключение, что оно не должно быть попадать под юрисдикцию, а исключение в том смысле, что когда ты что-то делаешь, да, там, и принимаешь какие-то решения, ты не можешь не оглядываться в данном случае на то, что подумают и что скажут в мире по этому поводу. Это как раз и подтверждение твоей цивилизационности.
Ну, тут даже не то, что... Вот я на самом деле поспорю здесь, Сергей, потому что, слушайте, ну, что скажут в мире, не важно, на мой взгляд. Важно ответственное отношение к себе как к уникальной цивилизации. Ведь смотрите, что происходит. Турция была уникальной страной, ее уникальный суверенитет состоял именно в том, что она, находясь на вот этом перекрестке Европы, Азии и Африки, могла соблюдать вот этот тонкий баланс. И ее уникальность, а ведь вот на самом деле, по большому счету, суверенитет, он без уникальности не очень живет. Понимаете? Отсюда эти попытки, кстати, американцев исключительность всякую придумать. Вот без уникальности суверенитет очень плохо выживает. И вот как раз, когда вы начинаете вот не то, что там оглядываться на другие страны или не оглядываться, а когда вы, условно говоря, перестаете внутри себя хранить свою уникальность, а уникальность Турции, несомненно, состояла в наличии этого баланса, потому что она сохраняла глубокую древность этого места. Вот вы это, когда начинаете разрушать, бог с ним, что остальные страны скажут. Но когда вы начинаете рушить этот баланс, вы уже просто даже сами, вот своими собственными руками, свою вот эту уникальность цивилизационную начинаете разрушать. Тут вот в чем дело-то. И, кстати говоря, по поводу греков, пару слов. Слушайте, ну, конечно, современная Греция, может быть, и не имеет никаких, так сказать, прав в этом отношении. Но уж совершенно точно греки исторические и ныне живущие, да, но имеющие отношение ко всей этой самой истории, совершенно точно имеют отношение к этому региону, к огромному. Точно так же, как, например, греческие, так сказать, там поселения, греческие проповедники имели отношение к России, имели отношение к нашему Крыму и так далее. Вообще, Средиземноморье все наполнено этим гречеством. И вот можно сказать правительству Греции, отойти в сторону покури, но как вы скажете вот этому всемирному православному гречеству, которое, кстати говоря, очень влиятельно. В Соединенных Штатах, допустим, в тех же самых, да, ну, это мой просто предмет изучения, уж извините, что я туда спрыгиваю все время. Да, но слушайте, ну, там же, в общем, даже кандидаты в президенты были православными греческими христианами. То есть это, на самом деле, очень серьезные силы по всему миру. И относиться не к конкретному государству Евросоюзу, которое, так сказать, находится просто на грани дефолта уже, сколько там, 20 лет, да, но относиться к этому всемирному православному гречеству, эллинству, это просто, слушайте, это хуже, чем преступление, это ошибка. Это просто ошибка.
Ну что, тогда вернемся в Соединенные Штаты. Времени у нас мало остается.
Я предложил бы вот вернуться в Соединенные Штаты, но и еще одну страну добавить. Все-таки сейчас, конечно, вот в центре внимания... Ну, понятно, что то, что происходит внутри Соединенных Штатов Америки. И, конечно, взаимоотношения с Китаем. И то, что происходит сейчас вот на этом фоне. Я, знаете, как в прошлом спортивный обозреватель, вот когда смотрю на ситуацию Соединенных Штатов Америки, Китая, вот именно сейчас, вот ощущение, что один такой, знаете, не очень хорошо тренировавшийся там в это время, там, не знаю, шляющийся по ночным клубам боксер собирается биться с абсолютно отмобилизованным таким, знаете, внутренне собравшимся. Да, вот мне сейчас так представляется США и Китай вот в их борьбе. Не знаю, может быть, Дмитрий, вы развеете вот эти мои спортивные аллюзии.
Ну да, немножечко похоже на «Рокки 2», да, помните, где там герой Сталлоне расслабился, стал сниматься для фотосессии в своих золотых, так сказать, трусах, и в первой части, так сказать, получил нокаут, по-моему, во втором раунде, так сказать, да, от претендента. И потом весь фильм о том, как он обратно собирался и все-таки, да, значит, да. Брал победу назад. Да, напоминает, согласен, да, есть такого рода вещь, но вообще говоря, в действительности вот этот конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, ну, конечно, он должен был произойти рано или поздно, давайте будем говорить серьезно. Мир, как только мир, скажем так, вырос из коротких штанишек глобализации, стало сразу понятно, что крупные центры будут конкурировать. Насколько жестко, это был другой вопрос, но выяснилось, что достаточно жестко. Потому что следующий технологический, индустриально-технологический рывок, он невозможен без опоры на национальные государства. Собственно говоря, об этом говорили наши лидеры, об этом, кстати, и Дональд Фредович Трамп говорил с трибуны ООН, что, в общем, глобализация не дает никакого развития человечества, все обещания были не исполнены, поэтому именно развитие национальных государств будет идти вперед. Но дополним это, мы уже здесь говорили о таком цивилизационном суверенитете, на самом деле соревнования, по большому счету, таких макрорегионов, таких макроблоков, и, соответственно, неких цивилизаций и объединений между собой. И, конечно, таких две больших цивилизаций, как англосаксонская и китайская, не могли не столкнуться. То есть вопрос состоял только в том, насколько растянуто по времени будет эта, да, конкуренция, точнее, нарастание этой конкуренции, насколько она будет растянута, и насколько она будет жестким, с каким применением каких средств. Но на самом деле, действительно, это столкновение произошло очень жестко. Пандемия коронавируса ускорила все процессы в мире, причем как внутри стран, так и международные. И поэтому мы присутствуем при достаточно таком жестком обострении данного конфликта. А что касается формы, в котором находятся оба данных спортсмена. Ну, вы знаете, я бы тоже форму Китайской Народной Республики здесь не переоценивал. Да, отмобилизованность налицо, это все правда. Но эта отмобилизованность все-таки показывает, что они пока еще не достигли, так сказать, так вот определенного уровня. Они не готовы бросать такого рода вызовы. Кстати, внутри Китая, ну, здесь, конечно, нам нужен наш замечательный Алексей Маслов, который поговорит, да, ему тут слово. Но у меня вот создалось такое впечатление, что даже внутри Китая возникло некое напряжение по отношению к товарищу Си. Некоторые лидеры там партии обвиняли его в том, что он слишком поторопился с таким форсированным развитием трех вещей. Своей инициативой. Инициативы «Пояс и путь», которая, очевидно, является экспансионистской, и это просто претензия на власть над половиной мира. Да? Над развитием сетей 5G, которые у китайцев самые лучшие, они самые готовые в мире. Лучшие, не лучшие, они самые готовые. Их бери и включай прямо сейчас. Да, и программа сделана в Китае. Вот эти вот как бы три основных фактора, на которые, собственно, вот эти вот идеологи американского национал-популизма, такой как Стивен Беннон, например, который сделал Трампа президентом, вот они обращают внимание на эти три фактора. Что они слишком рано, что называется, расчехлились, да, что они рано показали свои планы, будучи к этому не очень готовы, потому что внутренний китайский рынок, все-таки его еще до сих пор надо развивать. Интегрировать Гонконг ускоренными темпами не очень получается. Там есть тоже как бы определенного рода свои сложности, которые не дают вот этому боксеру тоже боксировать в ту силу, в которой он хотел бы боксировать. Да? И экономически вроде он как к этому готов, а вот некоторые факторы все-таки не дают ему здесь развернуться. Но для нас, так сказать, этот вывод должен быть не просто философским из этого всего дела, он должен быть предельно конкретным. Во-первых, мы не должны принимать...
У нас 20 секунд, сразу предупреждаю.
А во-вторых, понимать, что мы сами центр такого развития. Мы должны стать центром такого самого опережающего развития. Мы еще один такой цивилизационный центр. Я думаю, что если это понимание будет, мы сделаем правильные выводы вот из поведения этих двух боксеров.
Спасибо вам большое. Дмитрий Дробницкий был на прямой связи со студией. Благодарю Гию Саралидзе за совместную работу. Желаем Дмитрию Куликову скорейшего выздоровления, а нашим радиослушателям хороших выходных.
«Формула смысла».